Глава 12.
Уверены, что это нормально. Я в очередной, кажется, сотый раз посмотрел на небольшой холм в 200 метрах от меня. Верховный епископ утверждает, что все под контролем, терпеливо подтвердила Алия. Макс, нет причин волноваться. Крепость умеет выращивать разломы.
Это-то меня и пугает,
заметил я, в очередной раз открыв карту. Разлом, что вчера имел 9-й уровень, сегодня стал 11-м. Плюс 2 уровня всего за неполные сутки. С чего вообще я начал волноваться о каких-то разломах и отслеживать их уровень? Ответ прост. Я прибыл на место проведения императорского турнира. В столице не нашлось места для участников и зрителей, что стекались со всей империи, так что было принято решение вынести мероприятие за пределы Турбо. Даже представить не могу, сколько понадобилось ресурсов, как финансовых, так и человеческих, но всего за неделю был создан огромный спортивный комплекс, включающий в себя гигантскую арену. Конечно, все было изготовлено из дерева и явно долговечностью не отличалось, но 16 независимых мелких площадок для сражений и одна большая арена, что примет финал, позволяли не только соревноваться во вполне сносных условиях, но и наблюдать за сражающимися, коли такое желание появится. Причем все было бесплатно. Билеты продавались только на финал, в центральную арену. Цены на еду в местных лавках в 2, а то и в 3 раза превышали столичные, так что многие гости варили еду на кострах в палаточном городке, что расположился неподалеку от мест сражений. Река уносила нечистоты дальше по течению, и если верить карте, жителям юго-восточного региона в ближайший месяц лучше в ней не купаться. Чревато последствиями. Тем не менее, стоило отдать должное организаторам. Я находился на месте проведения турнира всего 2-е сутки и за это время не встретил ни грязи, ни дебоширов. Случались порой стычки среди чрезмерно резких и ретивых молодцев, но они достаточно быстро сходили на нет. Тем не менее, во всей этой гигантской бочке меда мне удалось найти ложку дегтя. Конкретно разлом, который для меня выращивала крепость. Он располагался неподалеку от центральной арены и контролировался огромной армией церковников и их смертников. Мне даже удалось увидеть знакомые лица. Я специально не стал спать сегодня ночью, чтобы посмотреть на процесс питания разлома. Но ничего подобного не происходило. Церковники просто заблокировали вход, а смертники готовились отразить атаку случайных темных, что невесть каким образом смогут прорваться через мерцающую пелену. Никакого мяса, жертвоприношений, тележек с неведомым грузом или иных попыток увеличить уровень дырки в земле не предпринималось. Однако к утру стало понятно, что разлом вырос сразу на 2 пункта. Как по мне, это ненормально, и я предупредил верховного епископа, на что получил пространный ответ, призванный убедить, что не стоит беспокоиться. Крепость знает, что делает. Вот только такой ответ меня совершенно не устраивал, и я продолжал с опаской поглядывать то на холм, то на карту. Происходило нечто неправильное, но по какой-то причине крепость не желала этого признавать. В моей группе, как и говорил Кемаль Сарента, оказалось 320 человек. Организаторы распределили все таким образом, что в турнирной сетке бои высокородных начинались со 2-го раунда, когда в каждой группе останется всего 256 участников. Учитывая количество и некоторую неразбериху, сегодня планировали провести сражение 1-го раунда, чтобы определить моих будущих соперников. Не я, ни граф Кузьминский, ни один из Совета Трех, ни тем более герцог Орловский сегодня не сражались. Я бесцельно ходил между аренами, наблюдая за сражениями обычных граждан. В первый день во всех группах подбивали количество участников до нужной цифры. Завтра отсеется половина, затем еще, и через 3 дня состоится финал. 16 человек будут выяснять, кто из них является лучшим бойцом Империи. Структуру финала еще не озвучили. Состоится ли он в один день или будет растянут по времени, чтобы зрители вдоволь смогли насладиться зрелищем и обсудить между собой детали сражений? Вопрос оставался открытым. Не могу сказать, что конкретно меня тревожило. Карта то и дело появлялась перед глазами, сверкая цифрой 11 в описании текущего разлома. Формально уже это было много. Чудовищно много для любого нормального человека. Что-то здесь нечисто, но я не мог понять, что конкретно. И вновь карта вылезла перед глазами, закрывая бой 2 мечников. Лишенные магии воины бились за право перейти в следующий этап. После того, как я выяснил правила, логика их поступков стала понятна. Чем дальше пройдешь по турнирной сетке, тем больше получишь. Один золотой получал каждый, кого зарегистрировали на участие в турнире. И чем больше боев доведется человеку провести, тем больше золота он получит. Собственно, поэтому в моей группе, одной из самых маленьких, оказалось больше 300 человек. Все хотели денег, и империя щедро вложилась в этот турнир, сделав его самым популярным событием года. Никто уже и не говорил о том, что Зарган I сидит на троне незаконно. Все судачили о том, сколько денег им удастся заработать, и какой император молодец, что сделал для народа такое шоу. Прошлый думал только о себе и о том, как побольше урвать с простого люда денег в виде непосильных налогов. Мимо пронесли какого-то бедолагу с разбитой головой. Лечить его было уже бессмысленно. Сражения первого дня редко заканчивались бескровно. Люди кромсали друг друга с какой-то остервенелой злобой, причем не на одной мини-арене. Я ходил туда-сюда и везде наблюдал одну и ту же картину. Вымещение злости на своем сопернике. Попался на глаза даже бой одного мага с простым воином. Так маг просто испепелил бедолагу, превратил того в обугленную головешку. Правилами не запрещалось применять смертоносные заклинания. Все же награда была вполне достойной, и ради нее стоило рисковать. Но нехорошо доводить до такого. Нельзя ставить друг против друга двух людей с заведомо разным уровнем мастерства, при этом не ограничивая их какими-то правилами. Не удержавшись, я использовал лечение, выдергивая обугленное тело из объятий смерти. Меня особо не волновало, что судьи еще не объявили победителя. Промедление хотя бы на мгновение стоило бы человеку жизни. Пространство наполнилось воплем. У сгоревшего заживо человека восстановились голосовые связки. Уже радовавшийся легкой победе противник резко обернулся, с удивлением уставившись на живого воина. И тут на площадку выпрыгнул один неугомонный охотник на темных. Глупо вытаскивать человека с того света, а потом делать вид, словно меня совершенно не касается его дальнейшая судьба. Не касалось бы, я бы и лечить не стал. Появление нового участника поединка не осталось незамеченным. Маг принялся что-то кричать, судья, что все это время спал под навесом, тоже решил объявиться, но все это я пропускал мимо ушей. Я даже не слушал ор человека, которого только что спас. Остановившись, пройдя всего пару шагов, я медленно поднял руку и приложил ее к плечу. «Алия, у нас проблемы. Большие. Здесь туман Фарафо». «Где здесь?» — ошарашенно спросила девушка. «Арена номер 5, и я сейчас стою на ней». «Что ты там делаешь? Твоя же 9-я! Ты сейчас реально собралась спрашивать меня об этом? Здесь туман!» «Макс, мы оба знаем, что это невозможно». «Знаем. Вот только туман действительно есть. Видимо, чего-то темные нам не договорили на его счет. Предупреди верховного епископа и будь осторожна». Странное явление природы, что зародилось в центре поля боя номер 5, заметили остальные. Все показывали руками на необычный туман, в котором уже начали мелькать тени приспешников. Судя по тому, что я видел, это место появления солдата. Для сержанта тумана слишком мало. Но Скрон бы их побрал! Откуда взялась эта гадость? Здесь, в 200 метров от нас, находится разлом 11 уровня. Фарафо не должно быть по определению. Но он был. И что меня больше всего печалило, не являлся моими галлюцинациями. Маг, что несколько мгновений назад поджарил своего противника, оказался в самом центре зародившегося тумана. Он постоянно крутился с вытянутой рукой, желая уничтожить хоть одну нервирующую его тень, но рыбы пока не выпрыгивали. Они ждали, как и я. Наконец, половина площадки оказалась поглощена скрывающей землю субстанцией, когда явилось порождение Фарафо. Солдат. Это определенно был солдат. Огненный шар врезался ему в грудь, но бессильно опал на землю. Магией сражаться с такими чудищами бесполезно. Длинные когтистые руки потянулись к своей добыче, чтобы разорвать ее на мелкие части и засунуть в огромную зубастую пасть, когда мне пришлось продемонстрировать окружающим одну из своих способностей. Рывок за мгновение доставил меня прямиком к туманному монстру, и прежде чем тот хоть что-то успел сотворить с магом, я закончил с битвой. Чтобы сделать дыру и вырвать сердце приспешника Фарафо, много времени не понадобилось. Получен 1 из 300 осколков туманника. Итого 14 из 300. Тварь развеялась, как и порожденный ею туман. На арене остались десяток зубастых приспешников, бьющихся, словно выброшенные на берег рыбы. Я перевел взгляд на ладонь. На ней находился камень огранки кристалла развития. То, что происходило, совершенно не вписывалось ни в одну из существующих моделей. Туман Фарафо появился там, где находился разлом. Истошный крик оторвал меня от размышлений. Явившаяся тварь была не одна. Сорвавшись с места, я помчался вперед, туда, где орали люди. Из тех, кто сегодня присутствовал на турнире, лишь единицы были способны что-либо противопоставить туманным тварям. В большинстве своем здесь находились простые вояки, даже не имеющие за душой одного-двух завалявшихся магических камней или амулетов на блокировку смертельного урона. Солдаты жрали людей с поразительной скоростью, набивая свои пустые туловища. Арбалетные болты вязли в плотной шкуре тварей. Магия бессильно падала на землю, в то время как острые когти порождений с легкостью рвали броню людей. Я отталкивал бегущих в панике в стороны, даже не думая о том, что их затопчет толпа. Меня волновали только солдаты Фарафо. Складывалось ощущение, что они появились одновременно на всех аренах. Стоило подбежать к площадке номер 12, как я увидел чьи-то ноги, что торчали из пасти чудища. Понимая, что бедолагу уже не спасти, я рывком оказался рядом и, обрубая протянувшиеся ко мне конечности, получил 15-й осколок туманника и еще один камень для огранки кристалла развития. Кажется, теперь у меня их 9, но о добыче буду думать потом, когда удастся отбить атаку. Я точно знал, что где-то здесь присутствует Кемаль Сорренто. Видел его утром. Здесь есть и граф Вяземский. Его огромный шатер был едва ли не самым крупным в палаточном городке. Видел графа Кузьминского. Со стариком, который выступал в той же группе, что и я, мы даже парочкой слов перебруситься успели. Так что здесь есть и кроме меня люди, что смогут победить туманных тварей. Осталось только спокойно пройтись между аренами и закончить начатое. Вот только обезумевшая толпа, что бегала между площадками, мешала это сделать. Мало того, неожиданно прямо посреди этой толпы вырос туманный монстр, одним быстрым движением располосовав минимум десяток человек. Пришлось резко менять направление и заносить в свой актив 16-й кристалл туманника и 10-й камень огранки.
«Пожар!» —
послышался истеричный крик.
«Палатки горят!»
Обернувшись, я увидел густой столб дыма, что валил со стороны палаточного городка. Увиденное мне не нравилось, но и отвлекаться от цели я права не имел. Перепрыгнув очередное заграждение, я прицелился в солдата Фарафо и готов был использовать рывок, как в туманную тварь врезалась толстая молния, и чудище разлетелось на сотни мелких кусочков. Кемаль Сорренто ловко перепрыгнул заграждение и подбежал к уничтоженному монстру. Склонившись над тем, что осталось после взрыва, ректор недовольно скривился и принялся искать следующую цель. Кемаль Сорренто на мгновение задержал взгляд на мне и кивком указал двигать дальше. Все разговоры потом. Вначале нужно уничтожить тварей.
«Нужно предупредить толпу, чтоб в туман не заходили!» —
прокричал я в спину убегающему ректору. Никогда не видел, чтобы тот бегал. Это пугало. Если дошло до того, что люди такого масштаба бегают, значит, действительно, все плохо.
«Всем внимание!» «Говорит Кемаль Сорренто, ректор магической академии. Всем собраться у центральной арены. Если видите, что кто-то паникует, приведите его в чувство. В туман входить опасно. Там обитают твари. Мы вас защитим. Прекратите бегать и выдвигайтесь к центральной арене. Поднимитесь на трибуны, подальше от тумана. Там безопасно».
Громкий голос, что исходил, кажется, от каждого камня, наполнил пространство. Поразительно, но это помогло. Ставшее легендарным имя ректора сыграло свою роль. Люди перестали носиться, как ужаленные. Они начали осматриваться, выискивая глазами центральную арену, и мне пришлось менять все свои планы. Прежде всего, следовало проверить, что там безопасно. Как ни крути, с ректором мы были в одной лодке, и если вдруг окажется, что его слово ничего не стоит, беды не миновать. Хорошо, что я решил проверить. Возле арены обитали сразу два солдата Фарафо. Явись сюда толпа, туманным тварям удалось бы основательно набить свой бездонный желудок. А так у меня в арсенале оказался 12-й камень огранки и 18-й осколок туманника. Клубы серого дыма испарились, и вскоре трибуны начали активно заполняться людьми. Здесь были не только бойцы. Гости, торговцы, строители, члены семей. Тысячи людей, что не принимали участия в сражениях, прибыв сюда ради зрелища. Они его хотели? Они его получили. Пришлось отдать должное гвардейцам. Облаченные в сталь воины умудрились обуздать хаос и управляли толпой, направляя потоки людей в разные стороны, чтобы не создавать давку.
«Туман!»
На арене истерично завизжала какая-то женщина, и народ хлынул прочь от центра, где начал появляться новый солдат Фарафо.
«Я им займусь!» —
послышался голос Кемали Соренто. Обернувшись, я увидел ректора с окровавленным лицом и порванным камзолом. Лечение, и мой работодатель оказался полностью здоров. Не осталось даже шрама.
«Возле первой арены сержант! Его сдерживает Вяземский! Не дай графу взорвать тварь! Кругом слишком много людей!»
Молния вырвалась из рук ректора, уничтожая зародившуюся тварь. Развернувшись, я бросился к первой арене. «Сержант? Это уже серьезно. Это прямо очень серьезно. Если чудище взорвется, то осколки его брони уничтожат половину нашего лагеря».
«Все на центральную арену!»
— вновь раздался громкий голос ректора.
«Здесь безопасно! Все следуйте на центральную арену!»
«Гвардейцы, за мной!»
— заорал я, пробегая мимо латников, что добивали прыгающих на земле приспешников. Рыбы, даже умирая, пытались хватать людей за ноги, так что на них приходилось тратить время. Поразительно, но спорить латники не стали, и к первой арене я подбегал в сопровождении десятка закованных в сталь гвардейцев. Очень надеюсь, что они уже успели побывать на стене, и на них не сильно будет влиять моя темная аура. Двухметровая туша сержанта подавляла. Как морально, так и физически. Снующие с чудовищной скоростью щупальца уже перебили кучу народа, которую дожувывали трое солдат. Граф Вяземский со своими помощниками активно атаковал монстра ледяным копьем, но результата это не приносило. Удары приходились в панцирь. Сержант оказался поразительно юркой тварью, успевая подставлять броню под атаки. Однако маги делали свое дело. Им удалось удержать противника на одном месте, не позволяя ему резвиться в толпе.
«Уводите людей!» —
приказал я гвардейцам.
«Не вздумайте идти за мной!»
С этими словами я использовал рывок и, оказавшись сбоку от сержанта Фарафо, активировал усли пятого уровня.
«Граф, уводите людей! Прикончите бочонки!»
Я очень надеялся, что Вяземский меня не только услышит, но и поймет. Сержант застыл и задрожал, а тройка бочкообразных солдат рухнули в туман и принялись кататься из стороны в сторону, пытаясь выйти из зоны действия моей ауры. Радовало, что оказалось достаточно всего лишь усли пятого уровня. Не думаю, что попавшие в зону действия моей ауры люди смогли бы выжить под девяткой. Катары пришли в движение. Я принялся вырезать сержанта из его брони. Другого способа гарантированного уничтожения, кроме взрыва, я не знал, так что следовало спешить. В броню еще несколько раз прилетели какие-то магические атаки, но они довольно быстро сошли на нет. Видимо, Вяземский понял, что я делаю. Я спешил. Если появился первый сержант, значит, где-то здесь может находиться еще один, и никто, кроме меня, не сможет безопасно его уничтожить.
«В сторону! Сейчас будет взрыв!»
— закричал я, после чего подхватил броню и, прикрываясь ею как щитом, бросился прочь. 5 секунд спустя пространство накрыли ошметки плоти. Развернувшись, я рывком оказался в точке взрыва. Буквально за несколько мгновений до того, как это сделал Вяземский. Туман разметало в стороны, так что граф успел увидеть, как в моих руках появился красивый кристалл с несколькими лучиками и сияющее синевое кольцо. Получены 5 из 300 осколков туманника. Итого 23 из 300. «Моё!» — произнес я, пряча добычу во внутренний карман. Дымка с этого участка испарилась, позволяя оценить текущую ситуацию. Мы оказались в ловушке. Огромное поле тумана простиралось едва ли не до горизонта. Палаточный городок пылал и, судя по мелькающим там теням, доживал свои последние дни. Даже с такого расстояния 2-метровые туши сержантов были видны прекрасно. Живых в палаточном городке больше не осталось. «Нужно уходить к арене», — произнес я, заметив, как туман вновь начал подступать к освобожденным территориям. У сержанта была довольно большая зона действия, так что многие нерасторопные бедолаги, которых едва не затоптала толпа, сумели выжить. Правда, пришлось основательно потратиться на лечение. Людям досталось довольно сильно. Граф Вяземский не спорил. Помогая простым гражданам, он двинул в сторону центральной арены.
«Граф!»
— остановил я Вяземского. Мужчина обернулся и, судя по его лицу, был крайне недоволен.
«Граф, прошу принять от меня подарок!
Эта костяная броня отныне считается вашей. Слово охотника на темных. Вяземский потратил непозволительно много времени для человека своего уровня, чтобы смирить меня взглядом. Я уже начал подозревать, что гордый аристократ откажется от подачки темного, как внезапно мужчина кивнул и жестом указал своему помощнику забрать добычу. Процессия вновь ринулась к центральной арене, а я в сторону. Туда, где бесновались солдаты Фарафо, дожевывая трупы. После тумана не оставалось ничего, даже капли крови. Мне потребовался час, чтобы обойти центральную арену целиком. Людей там набилось немало. Трибуны, сама арена, даже десяток метров рядом с внешними стенами, были сейчас заняты сбившимися в кучу людьми. Все хотели жить, и более безопасного места, чем арена, сейчас не было. Мне удалось уничтожить 30 солдат и еще одного сержанта, доведя количество осколков туманника до 58 единиц, кристаллов развития до 2, а камней на огранку и вовсе до 42, но тварей меньше не становилось. Они не лезли в центр, но продолжали держать нас в кольце, словно ведомые каким-то разумом. Только майора нам здесь не хватало. Против его кислоты мы ничего поделать не сможем. Умрут, если не все, то большая часть. Но, как я понял, майор тоже не горел желанием выдвигаться к такой толпе. Я предпринял несколько рейдов вглубь кольца из тумана, но особого результата добиться не сумел. Туман зарастал с чудовищной скоростью. Наконец, закончив круг и убедившись, что порождения Фарафо не смеют пересекать некую границу, я поплелся к людям, готовый в любой момент сорваться в битву. Не потребовалось. Мой уход для туманных монстров остался незамеченным. Меня встречала внушительная делегация. Почти тот самый пирог, о котором рассказывал ректор. Алия, верховный епископ, Кемаль Сарента, граф Вяземский с сыном, граф Кузьминский с парочкой помощников, граф Шубной с двумя бойцами. Трое каких-то крайне неприятных типов, один из которых, как я вспомнил, был среди участников моей отборочной группы, а также несколько герцогов со свитой. Адаевского не было. Я искренне надеялся, что он все же был среди участников, и его успели сожрать порождение Фарафо. Если это правда, обязательно обниму кого-нибудь из них. «Макс?» — Алия заговорила первой. «Ты как?» Только сейчас я смог нормально осмотреться. Я был покрыт с ног до головы черной жижей, что выступало у монстров в качестве крови. Отпустив костяную броню, я уселся на нее, желая передохнуть хоть минуту. Судя по тому, что нас взяли в кольцо, впереди предстоит тяжелая работа, так что нужно было беречь силы. Вроде живой. Народ, вы уже разобрались с тем, что происходит? Откуда здесь твари Фарафо?
Вообще-то мы полагали, что это ты нам объяснишь.
Верховный епископ кивнул в сторону палаточного городка, из которого по-прежнему валил дым.
Там люди остались?
Боюсь, что нет. Я видел там двоих сержантов со свитой. Этого более чем достаточно, чтобы сожрать всех. Да и не орёт там больше никто. Думаю, все, кто выжил, находятся здесь, на арене. Остальные мертвы.
Мать Алия уже рассказала нам все, что тебе удалось выяснить по поводу тумана Фарафо. Подвинься. Налицо явная несостыковка.
Кемаль Сарента устроился рядом со мной.
Если верить твоему рассказу, разломы блокируют появление тумана, причем на достаточно внушительном расстоянии. В этом районе, насколько нам поведал верховный епископ, находится сразу 3 разлома, кроме того, что растили конкретно для тебя.
«Что значит 3 разлома?» «Нет здесь никаких разломов», — опешил я, и перед глазами появилась карта. «Ближайший к нам находится в 120 километрах на восток и...»
«Твою же скрона душу света, мать! Отец Урк, да как так-то?»
С этим возгласом я бессильно обхватил голову руками и закрыл глаза, чтобы не видеть чудовищные цифры 13. Разлом, что еще пару часов назад имел 11 уровень, вырос вновь. Если тенденция сохранится, вскоре у нас появится метаморф. Всего в сотни километров от столицы. И помешать этому не сможет никто в целом мире. Ибо до захода солнца осталось еще целых 4 часа.